Ярослав Кичало, мистический рассказ «Золотая петля». Мистический рассказ «Золотая петля». Предисловие. Существует ли предел человеческой слепоте? Мы привыкли верить, что металлы мертвы, а камни немы, и что вещи, созданные нашими руками или купленные за наши монеты, безропотно служат нашей гордыне. Человек, погрязший в пороке, часто мнит себя хозяином судьбы, цинично заменяя истинную веру внешним блеском. Он забывает, что золото обладает коварной памятью. Металл, впитавший слезы и кровь, втайне кует свой собственный приговор. И когда час пробивает, неодушевленный предмет, будь то старинный маятник или массивная золотая цепь, внезапно пробуждается, чтобы исполнить волю неба. Это история о том, как человеческий грех обрел физический вес и стал орудием высшего суда на шее того, кто считал себя неприкасаемым. Часть 1. Цена веса. Санкт-Петербург в начале 90-х задыхался в тисках собственной серости. Роскошные особняки и бывшие доходные дома гнили, покрываясь копотью коммуналок, а по разбитым мостовым блуждали тени новой, хищной эпохи. Михаил по прозвищу Медведь был королем этих теней. Огромный, с тяжелой челюстью и холодными глазами, он возглавлял группировку, державшую в страхе половину Петроградского района. Медведь не верил в Бога. Храмы казались ему лишь пережитком прошлого, а вера – уделом слабых. Однако у времени были свои законы. На дворе стоял 1993 год, в моду входила показная бандитская набожность. В тот вечер в прокуренном кабинете ресторана Медведь принимал барыгу по кличке Филин. На столе, покрытом пятнами от дорогого коньяка, лежала бархатная коробочка. В ней лежал массивный, ослепляющий желтый, неосвещенный золотой крест на массивной цепи. «Ну что, Мишань, чистая ручная работа», — заискивающе улыбнулся Филин, потирая руки. «Из переплавленных обручалок и коронок. Почти полкило чистого золота. Настоящий византийский стиль, как у патриарха. Для человека твоего уровня первая вещь». Михаил взял цепь в огромную ладонь. Металл был холодным и тяжелым. Он брезгливо ухмыльнулся, надевая шедевр ювелира на свою бычью шею. «Какого еще патриарха, Филин?» — глухо пробасил Медведь. «Ты мне тут проповеди не читай. Я этот крест не для молитв беру. Сейчас внешняя сила решает все. Если на шее пусто, для коммерсов и братвы у тебя не будет авторитета. А с этим распятием они сразу поймут, что за мной сила. Понял? Чисто понты. Мне до церкви дела нет, а вот золото уважают все». Сидевший в углу Колян, правая рука Медведя, сплюнул на паркет и хохотнул. «Точно, Миха. Грехи замаливать некогда, работать надо. Завтра же к барыгам на сытный рынок едем, долю выбивать. Часть 2. Кровавый след». История возвышения Медведя была написана кровью тех, кто вставал у него на пути. Он начинал со скромного рэкета палаточников, но быстро понял: жалость — это слабость, которая ведет в безымянную могилу на Южном кладбище. Михаил лично ломал пальцы предпринимателям, которые отказывались платить долю. Он помнил испуганные глаза молодого коммерсанта Андрея, у которого была крошечная точка по продаже видеокассет. Андрей плакал, говорил, что дома голодная жена и больной ребенок. Медведь тогда лишь рассмеялся, облив его ларек бензином и поднеся спичку. Андрей попытался спасти товар, сильно обгорел и через неделю скончался в больнице. Но лавки торговцев были лишь вершиной айсберга. Настоящие деньги потекли, когда Медведь занялся расселением старого фонда в центре города. Его парни находили одиноких стариков, интеллигентных ленинградских пенсионеров, живших в огромных коммуналках на набережных. Под дулом пистолета или подписью на фальшивых договорах их заставляли отказываться от жилья. Несчастных вывозили в заброшенные бараки в Ленинградской области, где они, лишенные лекарств и еды, тихо умирая в сырости, проклинали имя Медведя. Их роскошные комнаты Михаил перепродавал под офисы новых банков, набивая карманы хрустящими долларами. Медведь не щадил даже своих. Его первый напарник, Сережа Шкаф, с которым они начинали еще наперсточниками у метро, однажды посмел усомниться в справедливости дележа прибыли от морского порта. Михаил не стал спорить. Вечером того же дня он пригласил друга в баню, где Сергею незаметно подмешали снотворное, а ночью медведь лично отвез его на пустырь, где хладнокровно застрелил. Год назад медведь устранил и главного конкурента, авторитета Ваху. Тот не хотел отдавать под контроль группировки причалы в морском порту. Ночью Ваху подстерегли у подъезда. Михаил лично нажал на курок пистолета ТТ, глядя, как жизнь уходит из глаз врага. Тело Вахи закопали в сыром загородном лесу под Токсово, забросав лапником. Медведь тогда даже не поморщился. Денежный поток из морского порта полностью перешел под его контроль. Каждую ночь он спал спокойно, твердо уверенный, что на этой земле выживает только самый свирепый хищник. Часть 3. Дань новой моде.